Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Салют, меня зовут Диана Арбенина, это программа «Последний герой. Акустика редких людей». И у меня сегодня в эфире человек, от энергии которого меня уже несколько штырит, потому что я не была с ним знакома, и я его впервые вижу так близко. Я не знаю, что ты любишь: цветы или книги, портвейн или театр, Буанна или Бритни, термосы из стали или чашки в горошек, псов, великанов или карликового роста, молоко или брют, джойнт на Гаити. Я хочу что-нибудь подарить тебе, Александр Пушной. У меня сегодня в программе «Последний герой. Акустика редких людей». Салют, Саня. Я не знаю, почему мы сразу перешли на «ты». Я обычно такого никогда себе не позволяю. Вот. Но как-то с тобой это как-то так вот...
Естественно получилось. Слава богу. Хорошо.
Я вчера покупала пылесос.
Так.
В магазине в одном. Не скажу, в каком магазине. Я на полном серьезе. Вчера покупала пылесос. Потому что няня моих детей вдруг в какой-то момент сказала, что она отказывается пылесосить, потому что пылесос пылесосит 2 минуты, потом она полчаса ждет. Я говорю, не вопрос, сейчас будет пылесос. И мы отправились втроем. Марта, моя дочь, Тёма, сын и я. В магазин и проходили мимо твоей ростовой фигуры.
Да.
Есть такое. Я знала, что на следующий день ты придешь ко мне в гости. Я поздоровалась впервые, между прочим, с тобой, видя.
Я тебе больше скажу, я сам здороваюсь с собой иногда и даже беседую, бывает.
Когда видишь ростовую?
Когда вижу ростовую фигуру. Но это же все-таки немножко не я, к счастью. Это же просто использование меня, как части меня, как некой грани, которой я обернулся к телевизору, вот в качестве такого лица компании.
Сколько лет назад, Санечка, извини, что перебила, но тем не менее, сколько лет назад ты обернулся лицом к телевизору?
Началось все это в 2014 году, в конце 2014 года.
Ты шутишь?
Да, да, да.
Да ладно?
Да, да. Не так
да
давно.
Не может
не
быть.
Так давно.
Пушной был на телевидении 100 лет.
Нет, ты имеешь в виду в телевизор вообще?
Вообще, в принципе.
Ну, первый раз я попал в телевизор в КВН еще в прошлом веке.
Это сибиряки?
Нет, это еще команда КВН НГУ.
Это
1997 год, один из таких запоминающихся номеров, это была пародия на Стинга. Я там с взъерошенными волосами, босиком сидел, играл Shape of My Heart. Вот. И тогда это было ой-ой удивительно. Трехминутный номер, хороший, всем понравилось, даже Александру Васильевичу. И неплохой номер, но длинный. Для сегодняшнего КВН... Для сегодняшнего
КВН вообще... минуты. Это,
не 5. Очень... Нет. Сегодня в КВН нет таких номеров.
А вообще КВН — это смешно?
Всегда. Потому что КВН — это отражение сегодняшней ситуации, да? Вот утром в газете, вечером в куплете. Поэтому он всегда актуальный, поэтому он всегда смешной. Поэтому он вечный.
Хорошо, нет, я не это хотел спросить. КВН — это не в том смысле, это не должно быть смешно, а по факту это смешно? Как ты думаешь?
Я считаю, что КВН, как еще раз тебе говорю, это просто отражение того, вот про что сейчас шутит молодежь, не молодежь.
Ну, хорошую шутку придумать сложно.
Нет, ну я видел таких людей. Я с такими людьми сидел рядом, вот как с тобой, и это самый большой стимул в жизни, когда ты сидишь рядом с человеком твоего возраста, твоего статуса, твоей системы ценностей, и вдруг он на твоих глазах что-то придумывает такое, завтра это показывается по телевизору, послезавтра это уже анекдот. Вот и все. И это очень стимулирует. Причем там, ты знаешь, самое странное, что там кроме прекрасных артистов, вот именно артистов, которые на сцене могут творить чудеса, прекрасных авторов, которые могут придумать, там и музыканты фантастические. Мурат Магомедов — это музыкант группы, команды «Махачкалинские бродяги». Он из вот этого своего несчастного... У него там Курцвейл был такой еще старенький. Он такое выжимал еще в 96-м году. И мы когда по телевизору смотрели, я понять не мог, как оно все так качает вообще. Это быть не может. Я с ним познакомился, и мы друг друга уже знали заочно. Потом где-то в 97-м году, собственно, друг другу руки пожали. И с тех пор очень сильно дружим. И, конечно, то, что он мне сейчас ставит... Ну, он там делает огромное количество хорошей музыки для нашего Кавказа. И вот что такое настоящая лезгинка. То есть я всегда думал, ну это ну то есть я не умею это делать. А то, что он творит, мы еще сидели, когда в нашей команде, помню, все КВНчики собрались, и мы обсуждали номер, мы там делали Pink Floyd. Такой типа, ну, я там играл на гитаре, потом ходил другой гитарист, мы что-то друг другу на гитарах там какой-то у нас был бой. Потом мы играли тоже, ну в общем, такой достаточно запоминающий номер. Потом мы втроем играли на одной гитаре. И вот когда мы этот номер делали, а Мурат, чтобы ты понимал, он огромный такой дагестанец, огромный, с такими волосами, он такой зашел, все немножко побаивались. И все стоят, наш кто-то из авторов говорит: там вот в начале у Pink Floyd, помните, так вот в начале? Мурат говорит: там не так. Там так. И мы когда-то запомнили, что он наш человек, так с ним сразу подружились. Так что КВН — это набор очень талантливых людей во всех срезах, абсолютно по всем спектрам.
То есть сначала был КВН?
Сначала был институт, я в физику поступил, закончил. Внутри физфака был клуб «Квант». Это клуб, который, собственно, физиков, который каждый год делает капустники. Но это традиционная история всех студенческих движений. И там я пошел в клуб «Квант». Это часть была команды КВН-НГУ. Мы, значит, поехали играть в сезон. Сыграли. И, как сейчас уже никто не верит, вернулись обратно за парты. То есть мы не... Вот сейчас КВН это что? Это старт, да, это некий...
Да, они потом учиться-то собираются или нет, эти люди?
Они изначально, может быть, и не собирались. А мы-то учились, потом выступили, потом приехали, сели обратно за парту и опять учились. Вот, поэтому это был такой... Прививка была. В том числе, кстати, прививка была и от звездной болезни тоже. Потому что я после номера Стинга, я был первый парень на деревне.
Подожди, а Стинга, а вот все-таки... Что, почему Стинг? Ты его любил?
Я фанат его. Нет, я фанат его до сих пор. Естественно, что когда ты хочешь делать пародию, то обычно я считаю, что люди делают пародию на того, кто нравится.
Кого любишь, да.
Кого любишь. Уж кого ненавидишь, но еще на него пародию делать, проникать в его шкуру, смысл какой.
А Рамштайн?
Рамштайн это тоже, но это было уже больше стёб. То есть мне очень они нравились как группа, как ни странно. Я их никогда не воспринимал как таких серьезных брутальных чуваков. Мне казалось, что немножко, они немножко в это играются. Это немножко кич. И когда я увидел клип, где они жирные, толстые, видел наверняка, где они толстые, и когда я понял, что они просто, ну они троллят всех очень качественно. И я понял, что если взять этот Рамштайн-стиль и с помощью этого Рамштайн-стиля как мясорубкой перемолоть некоторые наши советские, отечественные, не советские, а российские попсовые песни, получится новый материал. Так и вышло. Иванушки Интернешнл по-другому зазвучали совершенно. Люди на асфальте. Друзья, Иванушки Интернешнл в стиле Рамштайн. Дай на небе Занна.
Ты стоишь и ждаешь. Und nein, мой Klaplatje. Иванушки, nein! Das ist Schwein, muss Sonne. Super gut, Rammstein. Deine Nebe, Sonne. Sonne. Deine Nebe, Sonne. Sonne, de Sonne, de Sonne, like Fräulein. Like Fräulein. Все таки Фройлан, das ist fantastisch. Deine Nebe, Sonne, 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 Sonne. Fräulan, 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 Fräulan. Sonne, 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 Sonne. Fräulan, 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 Fräulan.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Я бы хотела, чтобы ты поиграл, понятное дело. Но я не знаю, как к этому отнесешься.
Да легко, нет, ну вот как раз про ту песню, которую мы обсудили за кадром, и которая, собственно, завершила мой Рамштайн-похождение. Просто, ну, честно говоря, надоело, и я закончил баловаться с этим. Была такая замечательная песня, она до сих пор существует. Когда-то она была написана великолепным композитором Олегом Квашой. Она звучала так.
Вот и осталось. Почему-то я пою это все голосом Боярского. Лишь снять усталость.
И у меня есть знакомый друг Дима Лужинский, живет в Берлине. Он взял и перевел эту песню на немецкий язык литературно. Естественно, я не смог ее не... на немецкий язык. Тут, что называется, сам Бог велел добавить немножко Рамштайна, и получился очень хороший кавер. Если кто-то хочет найти, можно просто найти «Рамштайн снял клип в Москве», забить. Там будет этот вот трек, который я записал дома. Кто-то наложил на это гениальное видео, которое тоже никакого отношения к «Рамштайну» не имеет. Но вместе это сшилось очень комфортно, очень интересно, и получился такой клип. А на немецком это звучит так.
Mann kann ich wollen. Blass, 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 sie erholen. Und, Abendswellen. Halt, 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 mir die Seele. Whoa, whoa.
To taxi me then I'll go green. Hals beaten nun, und fahre bitte mich dorthin, wo ich erwartet immer bin, immer bin.
Все взрывается. Ну и второй куплет примерно такой же.
Yeah.
То есть песня, как мне кажется, еще показала свою одну грань хорошую. И, в принципе, мы поняли, что настолько это золотой хит, что его в любом стиле сыграй, все будет хорошо.
А как тебе удается так вот из такой вот просто экспрессии приходить в такое спокойное состояние?
Препараты.
Серьезно? Я просто сдуло сейчас, ребята, хочу сказать, ну правда. Я сидела, причем на этих припевах, при том, что я поняла, что я же учила немецкий в школе. Ой, не в школе, в университете.
Ты же понимаешь,
какое
мне произношение.
И вдруг я поняла, что я понимаю, о чем он поет в припеве. Но я понимала, что это про такси, но тем не менее.
Грюн, вот это вот все. Хальтбитенун, хальтбитенун, это гениальная строчка.
Это так, это круто.
Притормози, притормози.
У нас был классный преподаватель в университете, который, он сам знал отлично немецкий, но он был молодой очень сильно, и он считал, что, в принципе, нам это не обязательно. Потом, поэтому он приходил, он так качался на стуле, ну, стул у него, понятно, вот так вот ходил ходуном, я все думала, когда он упадет. Андрей его звали, Крашенинников, он говорил, ну, что, как отдохнули в субботу, а все, почему-то понедельник был, все, ну, как отдохнули в субботу, в воскресенье, мы так смотрели, ну, кто как отдохнул, все понятно, mm-hmm. Мы отдыхали. Ну, что, открыли русско-немецкие разговорники, открываем раздел закуски и записываем. Вот мы записывали закуски, напитки, а потом пришла пора сессии, и я перевелась в Питер. И меня миновала чаша сия.
Я заметил за собой, что, конечно, можно очень хорошо знать язык, прям знать, а отсутствие практики вымывает его из мозга вообще.
Ну,
полностью.
Конечно, еще вот, бы. Потому что надо разговаривать.
Потому что, да, и это такая вещь, как вот, ну, не знаю, какая-то спортивная форма. То есть, если ты не занимаешься, если ты этот язык не слышишь, если ты постоянно им не разговариваешь, если у тебя нет окружения, которое на этом языке говорит, и ты его прекрасно знал, то все выдувается, выветривается. Поэтому, например, вот своим детям сейчас я настоятельно рекомендую, там у меня ребенок увлекся компьютерными играми, я говорю, давай так, я тебе разрешаю смотреть ролики про компьютерные игры, но только на английском языке с английскими блогерами. Вот пусть они тебе об этом рассказывают. Он говорит, и он начал смотреть, когда ему это интересно, он прям язык стал больше и больше понимать, и даже какие-то вещи по контексту понимаешь, произношение тут же как бы улучшается, потому что все время на слух его держишь. А так вот, я говорю, я вот учил английский в школе так себе, и сейчас могу только, опять же, например, глядя на Стинга, как он приходит в гости к Фэллону, там и рассказывает что-то прям вгрызаться в каждое слово, смотреть, что оно значит, это очень интересно.
Но это очень пытливо, потому что я это вижу.
Ну, я пытливый в узком направлении.
А зачем быть пытливым в широком направлении?
Ну, бывают и такие.
Ну, не-не-не, это многогранен, это все знают. А я просто почему смеюсь, потому что я также, я делаю то же самое со своими детьми. Я им ставлю мультики на английском языке и говорю, ну, или Гарри Поттера, например. Любите Гарри Поттера? Смотрите на языке оригинала. Но я пошла дальше. Дело в том, что у меня двойня, и Марта любит читать, а Тёма говорит, я читаю свои мысли. Все, он не любит читать.
Он будет рэпер.
Вот, ну, не знаю, кем он будет, но он кем-то точно станет. И вот я пошла дальше, Саша. Я ему включаю фильмы с субтитрами.
Тоже хорошо.
Это круто.
И выключаешь звук, да?
Ну, конечно, он должен читать.
А еще такая штука, чтобы легче понимать, например, в нашем возрасте язык, когда ты вроде как словарный запас достаточно хороший, но на слух плохо воспринимаешь, включать, например, сериал какой-нибудь любимый на английском языке с английскими субтитрами. Ты тогда быстро понимаешь на слух, о чем они говорят, и по тексту можно очень быстро найти контекст. Ну, язык — это вещь... Вообще, в принципе, конечно, знаешь, я думаю, вот мы же живем в новое, да, время, сейчас компьютеры нас догнали по уровню, я считаю, уже давно, человечество, я имею в виду. В шахматы играют лучше человека, ну и так далее. И сейчас они нас чуть обгонят. То есть я думаю, что вот это вот знание, да, умение на разных языках разговаривать, это хорошая тренировка для мозга. И, наверное, в будущем это будут назначать врачи. Потому что, в принципе, с точки зрения смысла, это не будет иметь никакого, потому что ты просто будешь доставать телефон, ты будешь говорить в него, в этот телефон, на своем родном языке.
Угу.
А он в реальном времени будет тебе говорить на том языке, на котором тебе нужно, просто выбрав, или даже просто со слуха сам будет распознавать язык твоего собеседника и будет тебе переводить в ту и в другую сторону. Вот, собственно, как будет в будущем. Я уверен, что это произойдет.
Скажи, а спортивная форма, которую ты тут упомянул?
Не-не, у меня с этим все
ты
плохо.
Не,
ну, как бы, я сейчас пытаюсь собой заниматься, и жена пытается, чтобы я собой занимался. Все пытаются, чтобы я собой занимался. Я для этого даже на даче сделал себе баскетбольную площадку.
Турник?
Не, баскетбольная площадка. Я баскетбол люблю. Любил. Ну, люблю, да. Вот на очень любительском уровне, но играю. Вот. И, ну, так, побегиваю, попрыгиваю.
А почему не любишь-то, я понять не могу.
Что?
Это
да
же
нет.
Заряжает очень классно.
Я к этому надо прийти. Лень. Обыкновенная человеческая лень.
У меня один раз был подвиг. Я занималась физической гимнастикой. 5 июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. Нет, стоп. Извините. Июнь, июль, август, сентябрь. 5 месяцев до октября. Каждое утро. Каждое утро.
Ну, ты такой родилась, у тебя такой склад.
Я?
Организма.
Ты уверен в этом?
Да, да.
Ничего подобного.
Я считаю, что у меня в семье никто спортом особо не занимался.
Причем, так у меня тоже.
Ну, не знаю. Вот я, когда был студентом, бегал, играл в баскетбол, мне было прикольно. Сейчас понимаю, что это надо делать. И, конечно, вот это, понимаешь, это же есть такой период, как, ну, слезать с наркотика. Я имею в виду, в данном случае наркотик – это сидение на диване и жрание под телевизор. Это очень клево.
Но сидишь. Это очень быстро проходит, слушай.
Не, это всегда приятно.
Да ладно, какое приятно.
Сидеть, вот... жрать под телевизор? Да ты что, знаешь, сколько миллиардов людей этим занимаются?
Ребят, слезайте с телевизора. Пушной кривит душой
нет.
Сейчас, потому не, что не, он...
Не-не-не,
ты
и
все
вот
успеваешь, ты сидишь
нет,
на диване.
Слезь с этого, слезь с этого. А это сложно. Но потом, когда ты с этого слезешь, вот как с такого плохого... плохой зависимости, да, то ты понимаешь, как это классно. Вот не сидеть, не жрать, а пойти что-нибудь поделать, походить, там, да не знаю, просто пройтись по кругу. Вот мы сейчас там живем и возле дома просто нарезаем там круги километров по 8. Нам так классно. Хотя ты понимаешь, что это вроде как тяжело, но это надо встать и пойти жопу оторвать. Всегда сложно.
Скажи, а ты очень востребован сейчас?
А смотря для кого?
Ну, у тебя много свободного времени, чтобы там круги понарезать вокруг дома.
Да, ну, у меня оно очень неравномерно распределено. То есть у меня то вообще времени нет совсем, не часа, а то, например, бац, и два дня пустых.
Угу. А концерты меня... вот это вот все?
Ну это все, это такая очень мне необходимая терапия, да, но она не длится там каждую неделю, каждый месяц, потому что нам же надо, чтобы люди тоже как-то ходили, а если делать это каждую неделю, ходить не будут. 16 марта у нас в Yota Space очередной, мы надеемся, большой будет концерт. Почему надеемся? Потому что прошлый у нас в Yota Space пришло 900 человек, угу. А для меня это просто какой-то ух.
Так это круто.
Это очень круто. Вот, и мы решили сделать это, как я как физик понимаю, что эксперимент, сделанный один раз, это не эксперимент, это не закономерность. Вот сейчас будет второй раз.
Значит, я физик.
Посмотрим.
Я всегда думаю, что на следующий никто не придет.
Вот, мы так же думаем, но мы надеемся, конечно, что что-то мы соберем. И это такая... Понимаешь, вот человек, в принципе, он всегда должен определить для себя главное. Вот ты это делаешь для себя или для зрителей? Не бывает так, что это нравится и тебе, и зрителям. Редкий случай. Очень счастливые люди, когда это нравится тебе и зрителям.
А ты делаешь это для кого?
Вот я все-таки думаю, что, скорее всего, я это делаю для себя. Но тогда задаю себе сам вопрос. Саша, а что ты тогда так паришься по поводу, понравится это кому-то или нет? Ну тогда не парься.
Ну и к чему ты пришел в итоге?
Я вот... пытаюсь найти гармонию в этом, пока не нахожу.
Я нашла, знаешь как?
Да.
Я пишу песни для себя. То есть, когда сажусь писать песню, я не думаю о Володе из Мичуринска, условно говоря. Но когда я выхожу играть концерт, Yota Space, там, неважно где, я понимаю, что я иду играть людям.
Да,
и там твое вот это
да.
Вот, твое вот это вот, знаешь, не прокатывает. Мне абсолютно все равно, пришли вы или не пришли.
Нет, это неправда.
Сколько вас людей вообще здесь? И как вы на это, а хлопаете вы или нет? Это все фигня. Каждый артист, который выходит на сцену, он хочет успеха, аншлага и так далее. То, что они приходят,
здесь,
они будут
смотри,
приходить.
Я еще раз говорю, а, например, можно сделать так. Можно, например, продаться сегодняшним тенденциям, да, сказать.
И чего?
Ну, допустим. Я говорю, вот тебе нравится, когда зрителей много. Допустим. Сейчас
Я говорю, артисту нравится.
Артисту. Придуриваемся, допустим, на эту тему, скажем так. Вот я так, слушай, что-то сейчас же модно рэпчик, да? Рэпчик сейчас там, ну, как бы самое такое перспективное направление. Буду-ка я рэпчик читать. Мне это не нравится, и мне это не получается. Но я начну это делать. И вдруг неожиданно это начнет быть популярным. И в какое-то время вот наступит это страшное сознание, когда ты понимаешь, что ты делаешь то, что нравится людям, а тебе это не нравится вообще. Это ужасно.
У тебя такое было?
У меня такое было.
Серьезно?
Да.
Расскажи.
Да. Ну, например, была у меня история, когда мы, например, делали программу. Ее, правда, в эфир. Она, правда, в эфир так и не вышла.
Это хорошо. Хорошее отступление.
Вот. Мы делали программу, и в этой программе, значит, ну... Знаешь, вот есть как бы программы юмористические, когда это юмор не стоит на переднем плане, и не надо вот буа-га-га делать, прям чтобы было смешно-смешно. Угу. А есть задача такая: вот давайте сделаем, чтобы это прям было ну так смешно, еще розыгрыш какой-нибудь в это дело запихаем. Такая программа типа розыгрыша, ну, чтобы было ржака-ржака. И ты вот и делаешь эту программу, и понимаешь, наверное, это будет интересно кому-то, но не дай бог это все увидят, и всем это понравится, и я буду этим заниматься всю свою жизнь, да я повешусь посреди этого пути. Поэтому мне кажется, что лучше всего, конечно, изначально, чтобы это нравилось тебе, а дальше тебе понравится людям, ура. Надо это тоже ценить и радоваться, и этих людей как бы не обижать уж, по крайней мере, точно своим отношением к ним.
А ты нашел себя?
Нет, я ищу.
Но что ты любишь делать больше всего? Скажем так, в творчестве.
Я люблю, когда что-то получается. Очень люблю.
Хорошо, конечно. А чем ты любишь заниматься больше? Ну, хорошо, пародии.
Пародия это прошло уже давно. Это, кстати, вот то, что от меня требуют сейчас в основном. Когда народ, давай, сделай еще Рамштайн. Я говорю, надоело мне, не хочу, все.
А вот парикмахер, вот это вот
ну,
эти.
Ну, это вот... эти песни, они как бы случайно. Вот ты знаешь, есть такие песни, которые написались, записались, превратились в mp3 файл, улетели в интернет вот так вот вдаль куда-то, знаешь, в точку. Я больше их не вижу, не слышу, они сами живут какой-то своей жизнью. Потом люди мне говорят, так это ты? Я говорю, да, это я, ух ты, прикольно. А я уже даже не особенно так вспоминаю. Мы эти песни на концертах не играем, они...
Давай парикмахером. Вообще нет тормозного пути, сразу заиграл.
Жизнь, казалось, удалась. Лучше всех учился в классе, с дипломом школу кончил красным. Все казалось так прекрасно, теперь друзей не помню лица. Кто бизнесмен, кто за границей, у всех профессии крутые. Квартиры, жены молодые, ну а я вот парикмахер, никому не нужен. На-на-на-на-на-на-на-на-на-на. На-на-на-на-на-да. И так далее. Да целиком мы не будем петь.
Ну, пожалуйста, ну хотя бы один
конечно,
еще.
Конечно, можно стать банкиром.
А,
или
нет!
На стройке бригадиром. Стать артистом попытаться, как некоторые. А на диване не валяться, как некоторые. Но остальные, я признаюсь, живут не сильно напрягаясь. Но почему-то все в округе всегда нуждаются друг в друге. Только я вот парикмахер, никому не нужен. Воу! Все работы хороши, выбирай себе на вкус. Кто придумал эту чушь? Кто придумал эту чушь? И вот живу я как придется, стригу, что в руки попадется. Вчера синица залетела, побрил ее, аж посинела. В нашем деле я-то знаю, конкуренция большая. И тот у них там больше значит, кто ориентирован иначе. А нормальный парикмахер никому не нужен. Выходит барабанщик. Вот так примерно.
Сейчас со мной случилось страшное. Я ехала в машине из Питера в Москву.
Это страшно, да, согласен.
И мы ехали с подругой, и она переключала радиостанции. Я хочу тебе сказать, Пушной, что я слышу эту песню первый раз. Я не слышала песню «Парикмахер».
Да?
Когда я сказала, давай послушаем песню «Парикмахер» или там условно споем, я просто знала, что она есть у тебя. Так вот, возвращаясь к этой истории, и вот она переключает, и вдруг песня про парикмахера, какой-то Чувило поет. Я веду, и потом доходит до этой синицы. Я думаю, ну, вообще уже капец. Так это был ты?
Да, это я был. Это был я. Я тебе сейчас говорю, это не то, что...
Может, мы еще что-нибудь послушаем, там, я не знаю, или сыграем. Может, мне опять сойдется.
К вопросу, ты вообще определился или не определился. У меня очень много таких вещей, которые вот можно собрать, так, грубо говоря, песен 7-8. Это будет один человек. Другие песен 7-8. Это будет другой стиль, другой человек, другая музыка.
А как так? Я не понимаю.
А я тоже не понимаю. Это, на самом деле, это не есть хорошо для артиста.
Абсолютно плохо.
Потому что артист должен быть абсолютно направлен четко.
В своей стратосфере, конечно.
Да, и вот эти вот... А тем более, ты еще прибавь к этому, что он вообще кто? Он рекламу рекламирует, он телевизор ведет, он, блин, Галилео делает для детей, или он типа хэви-металлист, или он типа попсовый какой-то певец.
А вот кто ты, скажи, вот люди, которые...
Люди теряются. Я тебе объясню, я скажу больше, что это и есть основная проблема, а вообще, как бы, моего позиционирования для многих зрителей, потому что...
Да, что с тобой делать-то
вообще? Самый популярный вопрос, который мне задают люди, когда я к ним прихожу, например, на эфир, вас как представить? Ну, потому что они там что-то написали, у них есть какой-то набор прилагательных ко мне, включая мою фамилию, как тоже прилагательная, кстати. Вот, и они не знают, как меня назвать. И, видимо, они выбирают, знаешь, как выбирают, что им ближе, да? А, ну вот я прихожу там про гитары поговорить к человеку, который роком занимается, мы будем про гитары говорить. А прихожу к другим, на другую радиостанцию, там говорят, а вы же когда-то в физике учились, а вот у нас сейчас проблема в науке, вы хотели бы об этом? Я говорю, я могу обо всем трындеть. И так примерно и получается.
Ну, ты когда пришел ко мне на эфир, я же тебя просто представила, как представила.
Ну,
Александр
Богу.
Пушной, знаешь почему?
Ну, слава Богу.
Потому что я вообще тебя не знаю, все о тебе знаю. И мне... мне интересно... Абсолютно не готовилась. Я тебе могу сказать, вообще не готовилась. Я никогда не готовлюсь к программам. И не считаю, что это хорошо, потому что, в принципе, лучше всего, конечно, подготовленный экспромт, но мне нравится за людьми наблюдать. И я прекрасно понимаю, что ты очень талантлив, только... Остается вопрос, самым главным вопрос. Что ты любишь больше всего и кто ты?
Почему ты думаешь, что у человека должен быть на него ответ?
Но ты
вот
когда
на этот,
приглашаешь
на этот, в принципе,
людей...
достаточно философский вопрос.
Нет, секундочку. Вот ты когда приглашаешь людей на концерт, ты приглашаешь как кто?
А, я могу ответить на этот вопрос. Я приглашаю как человек, который... просто получает физиологическое удовольствие от игры на гитаре со своими музыкантами. И я хочу этим физиологическим удовольствием поделиться с людьми.
Это
и
самое главное.
Я считаю, что это мы можем донести это до людей. Я тебе больше скажу, у нас, как у нормальной группы, всегда существует плейлист, когда мы пишем, ну, там, и мы его никогда не соблюдаем. Никогда. Ни одного концерта не было, чтобы мы сыграли все, что запланировали. Всегда существует какая-то история, начинаем играть какую-то импровизацию, и это все куда-то уходит непонятно куда, потом возвращаемся, понимаем, что уже концерт пора заканчивать. И это очень классно. То есть это то состояние, которым я очень дорожу, ради которого... Мне на самом деле не приносит музыка дохода. С учетом моих расходов на музыку, то, что я там себе всю дачу обставил оборудованием, мы на даче все это дело пытаемся записать, и, кстати, записываем, и нам нравится, и даже лучше, чем в студиях. Это мне дохода не приносит, но этим я не заниматься не могу. И поэтому здесь у меня... Знаешь, как у многих артистов? Вот я пишу песни, они никому не нравятся.
Авторская программа Дианы Арбениной «Последний герой».
Сыграй, пожалуйста, то, что ты хочешь сыграть, и то, что тебе нравится, и что люди... Зачем люди придут в Йоту?
Ох ты ж!
А что ж...
Ну, кто вы, наверное, можете здесь спеть, да? Есть такая песня, которая очень тяжело воспринимается людьми, которые ее не знают, потому что припев в ней очень агрессивный, но людям,
ты кого
которые
кого хочешь
приходят...
испугать-то, я понять не могу.
Я хочу испугать тех, может быть, двух-трех бабушек, которые благодаря внукам...
Они не смотрят на мою программу, я тебе уверяю.
Вдруг они оказались там. Никогда не играл эту песню на акустике. Посмотрим, что получится. Ты должен быть политически активным, ты должен быть показательно спортивным, ты должен быть в каждом рейтинге повыше, ты должен быть на растяжках и афишах, ты должен жить с плаката улыбаясь, ты должен жить успешно продаваясь, ты должен быть открытый всему миру, ты должен быть веселым и счастливым. Кто вы? Идите нахер, я вас не знаю. Кто вы? Идите нахер. Я вас не знаю, кто вы, идите на... Я вас не знаю, кто вы! Ты должен им лицемерно улыбаться, ты должен ими неустанно восторгаться, ты должен радостно принять от них награду, ты должен делать вид, что это тебе надо, ты должен пить, когда они пируют, ты должен выть, когда они горюют, ты должен чуять, что им интересно, ты должен знать свое место. Кто вы? Идите нахер. Я вас не знаю. Кто вы? Идите нахер. Я вас не знаю, кто вы, идите на... Я вас не знаю, кто вы! Кто вы? Кто вы? Кто вы? Там еще сольняк на 30 минут, но мы сейчас его не будем играть.
Спасибо, Саня.
Не за что.
Мы приглашаем вас на церемонию 10-ю юбилейную чартовой дюжины, где Саша, может быть, повторит эту песню.
Но для это, участников.
Подожди, ты участник, смешно. Слушай, скажи, а состав какой?
А мой любимый — это мои музыканты, которые, к сожалению, разбежались по всему миру. Клавишника реально приходится искать. Он то в Кракове живет, то сейчас где-то под Калининградом, то еще где-то. Мы с ними познакомились в 2004 году на программе «Хорошие шутки». Была такая программа.
Да, мне кажется, я помню.
И мы там познакомились. Они, конечно, просто гении. Это Саша Муренко, Саша Мельник и Дима Паэта. Вот, собственно, мой состав, практически никогда не меняющийся. Иногда там у нас барабанщик замену себе ищет, потому что он там на расхват. А мы с ними играем, и мы получаем вот это удовольствие. И это те люди, которые в моего возраста, вот они реально, вот, знаешь, есть такое понятие, вот фанаты-музыканты. Они слушают, как там малый барабан щелкает у барабанщика, у него там все его доходы уходят на барабаны, он знает про них все. Они этим болеют.
Ну, это музыканты,
да,
вообще,
да,
настоящие,
да,
музыканты.
Да, да. Я просто очень так не люблю тех, которые называют себя профессионалами, но они, знаешь, устали от музыки, от жизни, им там уже...
Тогда так, менять состав надо.
Не-не, мои как раз очень-очень-очень горячие.
Если
в этом
нет,
плане.
Если это случается.
Ну да, надо. Потому не, что... но у меня пока это не
нет,
случается.
Нет, я проходила такое и не раз. Когда...
При этом они при этом могут хорошо играть, что самое удивительное.
Безусловно, при этом они могут хорошо играть, но между концертами они разговаривают о тёлках, о тачках и о таком. Я не против, безусловно. Но вот сейчас я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, потому что вот мало как звучит вот этот щелчок, щелбан и так далее. Это то, чем занимаются мои музыканты постоянно вот этими разговорами. Я просто кайфую, я просто теку. Потому что мне кажется, что это самое настоящее. Если люди не устали от того, что они делают, если они этим горят, если они просто... Вот, например, приходит соло-гитарист, и вот, например, он, пока он досконально свою партию не продумает, при том, что я действительно, я, например, очень люблю менять плейлист. Я могу начать песню играть и вдруг сказать: слушай, я что-то не понимаю, а вот скажите, пожалуйста. И вот, их, вот это их ломает. И я пришла к тому, что, наверное, не стоит, потому что все-таки я на сцене не одна, а нас четверо. Надо все-таки уважать тех людей, которые рядом с тобой находятся. Но что-то так еще
мои
не
наоборот, улыбаешься. Мои как раз наоборот, вот полностью. Вот им все равно. Вот я начинаю одну песню, играю другую, они тут же послали. Они очень много как бы работают. Ну, у меня басист, например, у него просто идеальный слух. То есть вот ты сейчас начнешь любую песню петь, он может сразу тебе прям подыгрывать. Причем неважно, знает то или он не знает, он примерно тебе сыграет всегда. А у него там багаж огромный. Барабанщик тоже. И поэтому, собственно, мне эта импровизация на концерте нравится больше всего, потому что это то, что не повторяется никогда. И ты к этому не готовишься.
А снимают концерты вообще?
Да,
их можно посмотреть?
Да, вот я как раз предыдущая Йота Спейса, к счастью, Йота Спейса, предыдущая я, к счастью, была снята, ну, я сам, собственно, это проинициировал, то есть я там ребятам заплатил за съемку и за звук, потом сам свел звук, и мне так все понравилось, что я думаю, а что, выложу? Выложил это в интернете, слушай, ну, 100 тысяч человек это посмотрело, это неплохо для концерта. Потому что, в принципе, концерт, конечно, это такая вещь, которая на перемоточку, да, вот. Но мне это нравится, и то, что там, по крайней мере, происходило, это вот если бы я это не снял, конечно, я бы кусал локти страшно, но я вложился в это дело, слава богу.
Посмотрим какой-нибудь фрагмент оттуда.
Любой, какой хотите.
Девушки, видно, потому что я уже вышел в оборот. Видно, выгляжу я так, что могу себе позволить только что-нибудь поменять. Но это не так, я иногда беру за живое его, живое его, живое его. It's Roll Jack.
Я там болтал в виде такого легкого фристайла, это называется, да? Когда не знаешь, что говоришь, но говоришь. Как вот сейчас происходит, только там было типа с попыткой зарифмовать. Вот это вот и происходило на концерте.
У меня был в программе Noise MC.
Да, он может это делать на ходу.
Какой он классный. просто невыносимо классно. При том, что он не просто болтает и не просто рифмует, а мне очень нравится вот поэтика в его, в том, что он делает. Понимаешь?
У него есть пару-тройку заготовочек, конечно, они читаются. Я смотрел все его фристайлы, у него есть такие спасательные кружки. Но это всегда есть у любого человека, который этим занимается.
Ну, мне это вообще не дано, я смотрю на него как на бога.
Да, мне очень тоже нравится, что он делает, он на другом уровне. Я похожую историю пытаюсь сделать, когда на всяких праздниках там играюсь в так называемые стили, когда берется песня, угу. Там в лесу родилась елочка, или там и бабахаешь, просто стиль говорят тебе со стороны там рэп, там, а ты начинаешь эту елочку в стиле рэп там фигачить. И тебе нужно тут же на ходу придумывать что-то, что с ним происходит там. Однажды там была, росла елка, она была из свойства хвойных, и она сидела, и все были довольны. И тут заяц прибежал, и волк вместе с ним. Они начали говорить, что же делать будем вместе с тобой, давай ее срубим. Начали ее рубить, топтать, тут мужик пришел и начал на них орать. Но это все, в принципе, легко клеится, потому что все топтать, орать, ну все глаголы, они рифмуются автоматически.
А можешь Аргентина и Майка 5-0?
В смысле, в этом же стиле?
Нет, вот в разных. Ну, например, в этом.
А там я текст нужно вспомнить. Про что там?
Такая боль, такая боль.
Однажды мы сидели на стадионе. Мы сидели не просто так, мы балдели. Мы балдели от того, как играет наша команда. Это была не просто команда, это была Уганда. Мы болели за Уганду вместе с семьей. Мы болели, но случилось ой-ой-ой. Случилось больше, чем ой-ой-ой. Она стала проигрывать со счетом 5-0. И вот она с таким счетом проигрывала. И что же нам делать было, мы не знали. Мы стали между собой копаться, думать. Потом сильно переживали. Ну и так далее.
Хорошо, Босанова.
В этом смысле... Эту же песню?
Ну, конечно.
Это было как-то летом на стадионе. Какая-то команда бегала там. По-моему, она была в чьей-то зоне влияния, потому что у них случилось вот такое вот... Беда случилась. У них потерялось сознание, и они стали играть очень плохо. И несмотря на то, что у них все было хорошо, они сыграли так, что мы не определили счет. Он был какой-то там еще. Может быть, 2-0, а может быть и больше. А может быть, вообще его не было, потому что дело было в Польше.
И так далее. То есть в башке возникает какая-то рифма, ты ее цепляешься, а так как уже ляпнул ее, надо потом подвязаться. А подвязаться можно ко всему, что хочешь. Я тебе это ни в коем случае не... Noize MC бы это сделал в 5 раз лучше. Я просто говорю, что я пытаюсь в эту сторону работать. И то, что мы посмотрели в концерте, это как раз и была та история, когда в башке не было ничего, а надо было что-то говорить.
Там же кураж.
Да, как правило, там это проще, потому что здесь вспоминаешь текст оригинальной песни, я его не совсем помню, и очень легко лепится, когда у тебя в голове сидит сюжет. И не только у тебя в голове, а у зрителя тоже. Почему елочка всегда заходит хорошо? Потому что все знают про что там, да, там была елка, она стояла, ее срубили, там заяц с волком бегали вокруг. А когда ты поешь про песню малоизвестную, то ты начинаешь бредить на эту тему, а никто не знает основы, и поэтому не понимает игры вокруг. А что было на концерте? На концерте мне притащили, ребята стали... И я начал просто, типа, под это дело рассказывать, что как здорово, когда ты стоишь, пьешь, ничего не играешь, а тебе люди аплодируют, и всем и так хорошо. Ну, собственно, там понятно было, про что рассказывать. То есть то, что вижу, то пою, как Чукча.
Ну, если ты же талантливый, поэтому у тебя получается. Тут самое главное вот оставаться.
Знаешь, когда это делается слишком хорошо, как, например, у Noize MC, немногие в это верят, что это прям...
Слушай, он сидел передо мной, он просто реально импровизировал. Я не знаю, может быть, это были заготовки,
но... У него нет, просто когда ты много посмотришь, у него видно, что иногда встречаются какие-то штуки, такие отброски к неожиданным таким, знаешь, и тему держит, потом раз, отошел от темы, быстро схватил какой-то кусок, а потом прилепил. Это нормально. У меня еще есть один такой хороший друг, Антон Борисов, который тоже это делает великолепно, но он такой в юмористическом плане это все чешет. Мы с ним и с Игорем Мирсоном выступали, и он тоже берет, просит у зрительного зала пару-тройку слов, там, может, 4 слова, неважно каких, любых, и начинает фигачить по этому поводу рэп, и это все вставляют эти слова. Причем вставляют, как правило, очень в тему, то есть к происходящему в данный момент. На самом деле таких людей очень много, и особенно среди современной молодежи их, ну, сейчас же рэп это модно, и это фристайл это обязательная часть любого рэпа. Поэтому надо, в общем, внимательнее следить за
нами. У меня в этом смысле есть очень хорошая история. У меня есть песня «31 весна». Написала ее следующим образом. Мы сидели, нас было трое, мы сидели в кафе. А я всегда постоянно что-то писала, какие-то салфетки, какие-то ручки. Вот. Ну, я сижу, они пьют водку, я сижу рядом, мучаюсь. И был припев, и все было нормально, был припев, но не было куплетов. Я им говорю: слушайте, накидайте мне пару слов. Они говорят, ну, я говорю, давай. Большой, широкий город, магистрали, дома. Гусары в окнах, бесполезная тюрьма. Понимаешь? Причем народ почему-то в этом находит смысл. Я не понимаю, какой. Но апофеоз всего этого во втором куплете. Рассвет в соломе крылья, паутина, провода, я мягким тигром сторожу тебя в окне. Понимаешь? И тут один мой приятель недавно говорит: да они не слушают куплет. Им нужен припев, понимаешь? Всегда нужен припев. Но да, я люблю такое дело.
Слушай, нет, ты знаешь, я тебе больше скажу, чем это более запутанно, тем больше человек там может откопать для себя.
Ну, не ездишь же по ушам, понимаешь?
Ну, потому что наша Таня громко плачет, уронила в речку мячик. Все понятно, все очевидно. Это, по сути, протокол, ну, события.
Ну, смотря записано. Что покурить.
Ну, протокол события записан. Кто? Таня уронила, что мячик в состоянии близком к опьянению, видимо. Ну, а как можно мячик ронять? Мячик же круглый, можно было удержать. Вот. И поэтому здесь мало кто ищет каких-то двойных смыслов, хотя тоже люди находятся. А когда, если уж говорить о таких наших... Ну, можно же до предела дойти, да, в этом направлении, как, например, замечательная песня, я ее очень люблю, нашего попсового коллектива. Помнишь, была такая группа «Корни»?
«Корни», да.
И ее
ты узнаешь ее.
И ее изумрудный.
Они пели так, подожди. Из тысячи.
Из тысячи.
Да, вот это вот я.
Там была такая замечательная вещь. И ее изумрудные брови колосятся под знаком луны. Знаешь, сколько девочек...
Во втором куплете.
Знаешь, сколько девочек с ума сошли на этих строчках? И не потому, что они не поняли, о чем, а потому, что они поняли, о чем здесь поется. Так что я считаю, что это такой был троллинг третьего уровня, когда ребята просто взяли, написали, чего в голову приходило, и народ выучил это наизусть и орет. Вот это супер. Но я тебе хочу сказать, что для меня было самым большим разочарованием в жизни, одним из самых больших, вот именно с точки зрения музыки, когда я... Раньше в детстве, не зная английского языка, слушал песню «Smoke on the Water», но понимал, что это смог, это вода, а вот это вода, смог это дым. Дым над водою. Я, судя по энергетике песни, там вот это то, что нельзя играть в музыкальных магазинах и так далее, я думал, ага, это значит вода, там корабли военные, дым это дым, и это про Третью мировую войну песня. Ну, минимум про Третью мировую войну. Smoke on the water and fire in the sky. Огонь в небе. Ну, это война. И какой же был кошмар, когда я перевел эту песню и понял, что там что вижу, то пою. Просто мы приехали писаться на... Какой-то чувак взял, что-то все поджег. Мы выбежали, смотрим, блин, все горит. Просто взяли, описали то, что с ними произошло там за неделю, да. Причем очень простыми словами, без напряга. Просто вот что вижу, то пою.
Но это часто бывает, зачем переводить-то?
Вот, нет, я к тому, что не всегда текст, его смысл в куплетах, он нужен действительно. Я согласен с твоим товарищем, потому что все слушают припев.
Санечка, спасибо за то, что ты был у меня.
Спасибо.
И спасибо. Подожди, вы не убирай гитару.
А, мы в конце финальную песню поем?
Не, ну подожди финальную песню.
Хотят ли русские?
Ну подожди.
Хотят ли русские?
Мне очень нравится, что... Мне очень нравится... Во-первых, я за тобой наблюдала очень внимательно. Все-таки надо готовиться к церемонии, там, ко всему остальному. И мне было очень приятно, что ты за время нашей программы немного снизил темпоритм своей активности. Извини, что так непонятно объясняю.
Так сложно, да?
Да, непонятно. Но мне показалось, что сначала это было в такой вот... просто в стойке. И ты сейчас немножко расслабился, и ты стал более мягким и действительно более во всем этом обаятельным.
Подействовали препараты.
Смотри. Сейчас скажет
препараты.
Что-то.
Конечно,
скажет.
Конечно. Ну, я же не могу.
Молчать. Мне очень приятно, что ты пришел ко мне.
Спасибо,
в гости. Я теперь тебя не боюсь.
Ой, здорово. Ну тогда на...
Скажи, пожалуйста, если вот тогда. Ну что ты ведешь за меня?
На золотой дюжине. Из меня не выбить ведущего корпоративных вечеринок. Ты можешь даже не стараться. А сейчас, друзья, наш новый...
А тебя часто приглашают на корпоративные вечеринки?
К счастью, да. Это же моя...
не случалось себе хамить там никому?
Не-не-не, я, ты знаешь, я понял, что если я эту работу не полюблю, ей заниматься не надо. Я люблю эту работу. Слушай, ну люди пришли на праздник. В конце концов, они... Если это новогодний праздник, то они ждали этого весь год.
Угу.
И как-то выходить здесь, что называется, решать свои эмоциональные проблемы, мне кажется, это очень плохо.
Мне бы хотелось, чтобы мы закончили программу, правда, музыкой. Не обязательно, например, играть на гитаре, может, ты что-то поставишь.
О!
Потому что для меня, я вот могу так сказать тебе, для меня ты в первую очередь, почему-то, не знаю почему, музыкант.
Спасибо тебе большое. Очень приятно.
Не шоумен, не юморист, а вот именно музыкант. И причем очень хороший музыкант. Поэтому, наверное, все эти 900 чуваков были, понимали, почему они приходят.
Половина из них думала, что сейчас произойдет. Но им понравилось.
Да не. Да.
Итак, друзья, последний альбом группы Metallica, песня Month into Flame. Хотел, чтобы я поставил,
В эфире была программа «Последний герой. Акустика редких людей». Александр Пушной. Увидимся в следующую среду.